Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья. Тифлострим на своем месте. Олег Шевкун у микрофона. 17 часов в Москве, если вы слушаете нас в прямом эфире. А в Екатеринбурге сколько времени? Олег Колпащиков.
Добрый вечер, дорогие друзья. В Екатеринбурге 19:00.
Классно. Как настроение в Екатеринбурге? Как погода и как вообще внутреннее настроение? Потому что у нас здесь в Москве буквально два часа назад прошло объявление о том, что снимаются ограничения, связанные с коронавирусом и так далее. У вас как?
У нас пока ограничения есть, настроение хорошее. Мы работаем из дома. Погода 29 градусов, потеплело, настроение прекрасное. Как говорят у нас на Украине, very good, very nice.
Где у вас? Very good, very nice. Все, я... Значит, друзья, я хочу сразу вас предупредить, что беседа с Олегом Колпащиком — это немножко особая история. Он такой человек иногда непредсказуемый. Слушай, тебя когда-нибудь называли сумасшедшим? Типа сумасшедший Олег Колпащиков.
Наверное, сумасшедший, да. Экстремисты, тут один профессор психологии, вы говорите, экстремисты. Он сам марксист, да, нас экстремистами называл. Да.
Тебе когда-нибудь говорили, что вот ты, Олег Колпащиков, приходишь и мутишь воду?
Да, дело в том, что у нас мы одни из немногих некоммерческих организаций, да, которые впервые там выявили системные ценности нашей организации, по которой мы работаем. Системные ценности в организации, они берутся, естественно, из основателя, руководителя. Так у нас 4 системных ценности. Первое – это делается невозможное. Первая ценность, с чего все начинается – делается невозможно. А ценности – это такая штука, они встроены, и с ними ничего не сделаешь. Вот, поэтому мы начинаем, если нам говорят, там, нельзя, невозможно, у нас глаза открываются, мы загораемся и побежали. Делается невозможное.
А какие еще системные ценности, чтобы сразу понять?
Выше ее, да, выше, она на сайте написана. Первое – делается невозможное. Второе – создается родной мир. Родной мир. Еще выше ценность – открытость и созидание. И высшая ценность – это признание себя.
Слушай, вот с этим признанием себя ты можешь немножко уточнить? Потому что мы сейчас будем переходить к цифровой инклюзии, к культуре и так далее. Вот, но с признанием
себя... признание себя – это ты когда начинаешь верить в свою ценность, верить в то, что ты действуешь, что ты живой, что ты ценный, что ты нужный, что ты полезный. Вот такая системная штука, что ты... Не то чтобы доволен собой, а ты вот признаешь себя. Вот признаешь себя, что ты отдельно от всех, ты уникальный, да, и что ты действуешь, что ты влияешь, что ты живешь. Вот это вот, наверное, про это, если понятно.
Как вы к этому идете? Потому что я знаю людей, которые всю жизнь пытаются это сделать, и они участвуют в самых разных мероприятиях, ездят на всякие слеты, конкурсы и так далее. Но и вот этого самопризнания себя, так, или признания себя, так и не происходит.
Олег, ну тут же смысл, это раз навсегда не получается. То есть ты все время в новой ситуации, ты опять... в новой ситуации вот эти свои ценности интегрируешь. Вчера это было до коронавируса одно дело. Начался коронавирус, дома все засели. И вот у меня тоже, что мы будем делать, как мы будем...
Да, ну, вот, у тебя вообще. Это было, Олег Колпащиков?
Конечно. У меня бывает раз в 3 дня, да. Что будем делать, куда бежать, да, кто я, получится, не получится. Это нормальный человеческий процесс, просто... Людям снаружи всегда кажется, что вот они, там, Путин, там, еще кто-то, они все знают, все там уверены. Путин хорошую фразу уже в программе сказал, в одной про Олимпиаду. Хорошую фразу, он правду сказал, что, говорит, когда мы в середине подготовки Олимпиады поняли, что она состоится, в середине, представляешь, Путин в середине, да, вот, и то же самое, да, вот, не то же самое, но это нормальный процесс, когда ты реальность меняется, и ты вот эти свои ценности, ты их как раз с новой реальностью все время интегрируешь.
Ну вот смотри, автономная некоммерческая организация «Белая трость». Именно у нас, кстати, здесь небольшая проблемка. Я пока не очень понимаю, идет трансляция или нет. Поэтому те, кто нас смотрит, расскажите, пожалуйста, об этом. Я вижу сейчас комментарии здесь идут. Но я не понимаю, вы комментируете в пустой экран или вы комментируете в уже идущую трансляцию. Поэтому, друзья, напишите нам, пожалуйста, кто-нибудь по этому поводу. Это достаточно важно. Так вот, автономная некоммерческая организация «Белая трость». Чего у вас только нет. То есть мы неоднократно уже говорили и про паруса духа, мы говорили также про вашу помощь в борьбе с наркоманией и так далее. Олег, что тебя мотивирует придумывать новые фишки? Ну, потому что можно прийти к тому, что сказать, ребята, а все есть, а мы уже достаточно сделали, а что еще можно придумывать? И ты к этому не приходишь, да, у тебя все равно все что-то вот, что-то такое происходит. Почему? Где твой моторчик? Где твоя...
Возвращаемся к ценности номер один. Делается не... То есть ценности – это такая штука, ты их из себя никуда... Да, они у тебя есть, это как такой механизм на автомате. У каждого человека они свой набор ценностей, да, они там берутся от родителей, потом в жизни вырабатываются, а ты с ними уже ничего не сделаешь. Вот Олег Шевкун по своим ценностям живет, ты тоже, и тоже с этим ничего никогда не сможешь сделать. Да. То же самое, как вот у нас первая ценность, делается невозможное. И то есть, все время мы ищем такие ситуации, такие моменты и придумываем какие-то такие мероприятия, проекты, идеи, движения, которые кажутся невозможными.
То есть ты вместе со своими ребятами, со своими коллегами сидишь такой и думаешь, а что бы такое невозможное придумать? Или это все-таки по-другому работает?
Идея за идеей. Вот сейчас мы опять готовим вот как раз проект, гибридные проекты. Идея за идеей. Начинается один, скажет слово, давайте это сделаем. Во-первых, начинается с глобальной скуки. Да, что тебе... Да, блин, вот вообще что-то ничего интересного, глобальная какая-то скука. Да, у нас таких людей много, да, глобальная такая.
И глобальная есть часть скука, людей, это дико звучит, конечно, я понимаю.
Дико звучит, а есть много людей, которые могут в этом долго находиться. Я такой человек, и у нас такие люди, которые в этом долго не могут находиться, поэтому начинается. Давай это попробуем, и идея к идее, и начинаем, как молодежь говорит, разгонять. И вот сейчас у нас буквально идет, я говорю, что проект с этим, с парусами духа в гибридном формате. Как раз мы с прошлой недели начали, там, в субботу разогнали его. Сейчас вот, да, все глаза горят, думаем, как это будем делать. Да.
Подожди, то есть это вы паруса духа делаете сейчас, во времена там карантинов, самоизоляции и прочих интересных вещей?
Да, да, мы, то есть... Во время самоизоляции мы начали, естественно, перешли на работу в онлайне. Вот. Но мы же понимаем, что самоизоляция не вечна, и у нас все равно будет офлайн. Но офлайн будет другой, мир-то меняется. И поэтому нам надо использовать по максимуму вот те богатства, которые нам дают онлайн, и соединить это с офлайном. Мы назвали это гибридный формат. И вот я долго, правда, этот мучился, думаю, как бы вот паруса духа, как бы паруса духа в гибридном формате сделать. Так. И вот нас прорвало, да, особенно вот в субботу у нас была международная встреча в Zoom, инклюзивная, там Латвия, Армения, Бельгия, Узбекистан. Вот, и мы так вот мозговым штурмом придумали вот такой формат новый.
И у вас, насколько я знаю, будут несколько яхт, которые как-то в онлайне будут объединяться.
Да, латыши выходят на яхте «Ловер», на которой мы много экспедиций сделали на катамаране в Риге. Их уже отпустили, да. Они там в инклюзивном коллективе выходят и делают концерт на борту. К ним подключаются армяне, которые выходят на яхтах на озере Сиван. И идея, значит, сделать прямые трансляции. И сначала была просто прямая трансляция, сейчас мы думаем, что сделать такие мини-экскурсии, причем с тифлокомментариями, с комментариями для глухих, что вокруг происходит. И плюс мы еще начали работать в Узбекистане, еще подключим Ташкент, чтобы они тоже не из моря, а из какого-нибудь парка с фонтаном тоже вышли и рассказали про то, что происходит там. Вот. И люди у нас, кто сможет, они выйдут в этих странах вживую. Кто у нас сидит дома, два типа людей, они поучаствуют в этом максимально активно из дома. Причем наша идея в том, чтобы люди из дома каким-то образом управляли теми людьми, могли управлять, которые находятся на яхтах. Ну, покажите нам это, мы хотим вот туда пойти, да. Вот в этом идея, чтобы у нас не просто мы глаза продавали, вот, а для того, чтобы именно было взаимодействие, инклюзивное взаимодействие, да.
Я хочу сразу кое-что проанонсировать, Олег. Значит, благодаря сотрудничеству и с вами, и конкретно также с Настей Проскуряковой, нашей коллегой, у нас будет такой эфир. Это будет спецэфир, посещение яхты, экскурсия по яхте. Я пока точно не знаю, какой это день будет. Предположительно, через субботу. То есть вот не эта суббота 13, а 20 июня. Но это может быть и раньше. Мы там посмотрим по ситуации. Будут три точки, которые у нас будет яхта в Латвии, будет яхта в Армении, будет еще одна точка. И мы вместе с этими точками выйдем в нашем специальном эфире. Мы будем читать ваши комментарии, вы сможете в чате задать вопросы. И да, покажем, как Настя вчера сказала во время нашего обсуждения, как эта яхта управляется, как она устроена, где тут едят, где тут спят, и вообще тут что и как происходит. Так что вот такая история у нас будет. Поэтому я думаю, что вы нас в свою орбиту в некотором плане тоже втянули, и это здорово. Олег, спасибо большое. Вот, а вот ведь то, о чем мы говорили с тобой при подготовке эфира, мы сейчас, кстати, перейдем к вашим комментариям, почитаем, трансляция идет, все в порядке. Вот, мы говорили про цифровую инклюзию. Я, услышав это словосочетание «цифровая инклюзия», я совершенно конкретно просто зевнул. Причем зевнул очень широко. Потому что, ребята, ну сколько можно? Для меня цифровая инклюзия ассоциируется с вполне нормальной целью, что, ну вот, там, я не знаю, доступ к библиотекам, доступ к газетам, журналам, доступ к цифровым ресурсам. А вот такая вот цифровая инклюзия. И вы вот на эту тему делаете международную конференцию. Но это как-то на Олега Колпачикова не похоже. И поэтому я решил спросить, а это про что?
Мы сейчас делаем управленческие поединки в онлайне. Управленческие поединки это придумал, значит, придумал Тарасов, такой консультант из Эстонии, из Таллина в 80-х годах. И смысл в том, что это как у них спорт есть, как тренинги. Люди в основном из бизнеса учатся на конфликтных ситуациях, взаимодействию, коммуникации, в основном это бизнесмены. И они как бы так в офлайне раньше разыгрывали вот эти конфликтные ситуации, в основном из бизнеса, и там чемпионаты, целая история. Вот, и перед Новым годом мы сделали это впервые инклюзивно, в Кино-Черкасах, где колледж, где слепые учатся массажисты. И соединили конфликтные ситуации, начали решать слепые, созрячие студенты. Вот впервые в истории управленческих поединков. И, значит, ну, представьте, что такое устроить конфликт с инвалидом, реальный конфликт такой, на, именно на равных.
Не так просто, там, да. Там мы даже устраивать не надо. Иногда мы просто берем и конфликтуем. Какая-нибудь история,
которая... Это мы конфликтуем, но люди же с инвалидами, мы-то конфликтуем, а с тобой-то вот кто-нибудь может инвалида наругать?
Да. Инвалида. Так, внимание, я обращаюсь к нашим слушателям. Кто-нибудь может инвалида отругать? Расскажите, пожалуйста. Да, да. Мне кажется, что элементарно
именно,
могут.
Именно за дело, именно войдя в конфликт, долго выясняя, то есть вот и войдя в конфликт, и самое главное, конфликт, что такое конфликт? Это когда мы через это прирастаем. Хороший конфликт, да, когда мы через, не то, что там мы нарали, убежали. А именно с прирастанием, да, вот такой конфликт.
То есть, Олег, ты про то, что инвалида отругать как-то неудобно, потому что он инвалид?
Конечно, да, да. Это не для новичка, да, это ладно. Невозможно.
Да ладно.
С добром отругать инвалида невозможно.
С добром? Ну,
конечно. Да, конечно, это... конфликт. Не про да, то, конфликт, это же не порались, да. Это же не... Ладно, я сейчас к этому цифровому пространству. Что такое инклюзия? Вот, и мы начали проводить, и с коронавирусом мы сместили это в онлайн, онлайн. И вот эти опытные тренера проводят сейчас, там участвуют и слепые. Там, кстати, придумали еще делать конфликты с глухими через чат. То есть люди тренируются, бизнесмены, а это вообще космос полный. Вот через чат, представляешь, конфликтовать через чат с глухими.
С людьми, с людьми. Ну, да, то есть ты ему что-то такое в чате должен написать.
Да, да, учитывая, что у глухих, если переписывался, там у них особый язык, там с ними вообще в конфликт войти очень сложно, да. Тут они сначала со слепыми, да, потом они с глухими в чате. Ну и, короче, людей, которые профессионально занимаются управленческой борьбой, тренеров, сейчас не унять, они счастливые, довольные, значит, участвуют. Они попросили, мы проводим сторитейлинги, там слепые люди, инвалиды, рассказываем о своей жизни, поставим мастер-классы про инклюзию, и людей не оторвать. И они голоса меняются. Что такое инклюзия? Инклюзивное взаимодействие – это то взаимодействие, при котором все его участники прирастают, развивают скрытые таланты и способности, о которых они не подозревали. Инклюзия – это не то, что инвалида посадили с неинвалидом в парке, причесали, сказали, вот это инклюзия. Или в одной библиотеке они там что-нибудь вместе их тоже посадили. Инклюзия – это специальный сценарий, когда организовано взаимодействие. И когда через это взаимодействие люди гарантированно прирастают, причем обе стороны. И, ну, мы возьмем инвалиды, не инвалиды, так, для простоты, а так-то мы берем разные социальные группы, да, преодолевающие зависимость, национальные группы, людей, допустим, из IT, да. И когда они так заперты в каких-то вот таких сценариях, когда им не избежать взаимодействия, а когда они взаимодействуют, они гарантированно прирастают. Причем, что важно и интересно, то они активизируют все те скрытые таланты и способности, которых они не подозревали. Вот. И поэтому люди, вот кто занимался управленческой борьбой, да, они сейчас вот с удовольствием проводят мастер-классы, с удовольствием участвуют с людьми с инвалидностью в онлайне. Когда у нас начался онлайн, мы делали эти мероприятия вживую. Допустим, «Паруса духа» – это как раз тоже вот этот контекст, где это делается прекрасно. То есть сделали инклюзивный коллектив, здоровые там инвалиды яхту закрыли, она отчалила, да, и хочешь не хочешь, народ взаимодействует, вот, и плюс такая, на регате то же самое происходит, и люди выходят с яхты гарантированно другими людьми. Я очень переживал вот сейчас вот в онлайне, как это будет, будет ли это работать в онлайне. И вот благодаря управленческим поединкам, благодаря вот мы еще проводим панельные дискуссии, там в специальном формате в двух кругах, мы проверили, работает, вот. И сейчас наша задача, развивать это направление в цифровом пространстве. Вот. Плюс вот последний у нас круглый стол, да, на котором оказались там профессора со всего мира. Там Павел Каплан, кстати, принимал участие. Вот. Очень интересная, опять же, тема вскрылась, да, что, опять же, про цифру и про инклюзию, и про способности человека. Очень интересная тема вскрылась. Может быть, я не прав, но педагоги говорят, что современные IT-технологии и программное обеспечение, оно очень много заточено на развитие hard skills. То есть учить английский язык, там что-нибудь, проект-менеджмент. Но программное обеспечение практически, ну, осознанно, по крайней мере, не направлено на развитие soft skills. То есть это доверие, эмпатия, эмоциональный интеллект и так далее и тому подобное. А наша сейчас в мире задача развивать у людей soft skills. Вот. И благодаря soft skills – это мягкие компетенции.
Я по-русски просто. Да, hard skills и soft skills.
Да, hard skills – это когда мы английский язык учим, на компьютере учимся что-то делать, там, не знаю, пилить, строгать, паять и так далее. Soft skills – это когда мы развиваем дружелюбие, доверие, эмоциональный интеллект, системное мышление. Не знаю, там, у слепых, кстати, оказалось очень интересный soft skills – это толерантность к неопределенности. Толерантность, нет, тоже очень модная сейчас soft skills, да, вот. И у нас программное обеспечение как раз, мало про это,
я не очень себе представляю, как это делать.
Ты говоришь, представляешь, да, а у нас появилась с тобой задача для цифрового пространства. У нас с тобой появилась задача для наших коллег, которые занимаются цифрой, ребята, Все это здорово, но мы... У нас же мы ругаем цифровое пространство за то, что оно там зомбирует против людей, там в цифру превращает. Но мы ругали, а задачи не ставили. Мы говорим, там, гуманизм, гуманистическое, не зомбируйте нас. А задачи никто не ставил. А сейчас мы спокойно, да, вот я буду разговаривать, допустим, с Адей Кушнером, да, с другими людьми, мы будем говорить, ребята, а как нам, что нам делать в цифровом пространстве, чтобы вот нам инклюзивное взаимодействие организовать? Да. Не просто доступность для инвалидов, да, для слепых, а именно инклюзивное взаимодействие, чтобы мы вставили в эту программу, в эту, там, в этот коннект слепого человека, и он через это воздействовал на зрячего человека, и тот развивал таланты и способности.
Олег, да? А разве любое цифровое пространство по умолчанию не становится инклюзивным? Ну, в том плане, что, допустим, а вот незрячие и зрячие разработчики вместе делают какой-нибудь сайт или совместно делают какой-то проект, но они взаимодействуют в виртуальном пространстве, в цифровом пространстве. Оно инклюзивное просто по определению, потому что...
Олег, нам что нужно? Нам нужно осознанно, чтобы, если слепой работает со зрячим программистом, что такое инклюзивное? У них четкие критерии есть. Инклюзивное взаимодействие должно приводить к раскрытию скрытых талантов и способностей. То есть, если он работает со зрячим программистом, да, и взаимодействует мирами, то у зрячего программиста должны вот эти способности развиваться, и мы должны это понимать.
А что значит скрытые таланты и способности? А вдруг их нет?
Они есть у каждого человека, да. Они есть у каждого человека, они есть у каждого абсолютно человека, да, который у нас там в детстве, ограничения и так далее, и тому подобное. Не у каждого человека. В том-то вся и прелесть, что они есть, да. Мы просто о них не знаем. И когда мы их открываем, да. Ты понимаешь, вот мы когда же... Как это началось, да? Началось в начале белой трости, да? То есть началось все с прогулок с завязанными глазами. Началось все с прогулок с завязанными глазами. И, я не знаю, ты знаешь эту историю, нет? Она очень интересная. В городе Серов мы проводили мастер-класс в обществе слепых. Ну, там рассказывали о деятельности, о том, что, как там устраиваться. И пришла журналистка, говорит, слушай, а как там, ну, традиционные эти вопросы, как слепые едят, там, так ходят, как там. Я говорю, ты бери повязку, и после мероприятия мы с тобой все это попробуем. Она после мероприятия приходит, платочек берет, там фотограф идет за ней. Я ее взял. Ну, и Серова не знаем, пошли искать магазин. Пошли искать по магазину, она там идет, сзади за плечом держится, трясется вся. Вот мы идем по дороге, без тротуара еще, представляешь, это, машины проезжают. Ну, слепому-то чуть.
Ну, привычно, да.
Да,
так, у нее же навыков нет, ни белой трости, они, ничем.
Вот. Ты вот правильно сразу же, да, моделируешь. И мы доходим до магазина, заходим в магазин, значит, берем там продукты, я ей показываю что-то там, огурцы, консервы, что-то покупаем, и выходим на улицу. Буквально минут 40 у нас прошло, погода хорошая, май месяц. Я говорю, снимайте повязку. Она снимает повязку, и знаешь, что у нее начинается? У нее начинаются слезы счастья, такая оргазмическая волна по телу, реально вот оргазмическая повязка. Да, и она не может остановить своего счастья. И она потом, значит, месяцев 6 или больше написала мне письма, она что-то там пробовала, у нее, она в творчестве. В чем смысл? Да, я тогда удивился, думаю, нифига себе. Я консультантом, ну, индивидуально работал, в том числе там, в телесной психотерапии. Вот я думаю, чтобы так ушатать клиента, это надо 2 года работать. Чтобы вот так вот у него пробки вышло. Понимаешь, у него оргазмическая волна, счастье и творчество. Ну, то, что нужно. И потом стали моделировать. И, то есть, когда она надевает повязку, берет меня за плечо, у нее она вся находится на автомате в моделировании меня. Понимаешь? А у меня вот эти, как ты правильно сказал, компетенции, они же развиты. Я их тренирую каждый день вслепую, когда хожу. Правильно?
Естественно.
Да. И она во время взаимодействия со мной, она открывает вот этот вот мир своих компетенций, таких же, которые у нее в спящем состоянии. То есть у нее-то, в принципе, тоже это все есть, но не тренировано все эти силы.
То есть, подожди, она расплакалась не потому, что вот как бедным слепым жить тяжко, а потому что, ой, оказывается, а я это тоже могу.
она, смысл в том, что она не в сознании не понимает, почему она расплакала. Она не понимает. Она не понимает, почему она счастлива. Мы потом просто моделируем, зачем, а как она же за секунду не поймет, что это у нее внутренние таланты и способности раскрылись. Ей долго надо, ну, там, несколько лет это осознавать. Мы это с тобой понимаем, что она прикоснулась к тем талантам и способностям скрытым, которые у нее были. Если бы она бы ослепла, она бы быстро ими бы училась. Но ей это не надо делать, да, слава богу. Но благодаря взаимодействию со слепым, который это 20 лет тренировал, понимаешь, и тренирует, она прикоснулась к своей, она не прикоснулась не к миру слепого, а она прикоснулась к своим талантам и способностям и поняла, что у нее там силищ и всего очень много, понимаешь, да? И все это за 30 минут. Но сейчас делаем вот эти вот постоянно эти тренинги, прогулки с завязанными глазами, экскурсии. Именно с, и они работают, ну, практически гарантированно, да, уже чистятся слезы счастья и так далее. Повязку снимаешь, человек вот там в метро проедешь, повязку снимаешь, и он стоит, он лучше тебя, представляешь?
Ну, хорошо, он сидит. Я не очень все равно понимаю, Олег, потому что я много раз уже слышал вот про это, там есть термин даже extrability, да, вот эти особые способности. У тебя получается, что у слепого человека есть какие-то особые способности, которые развиваются у него, потому что он слепой. И я согласен, я могу с этим согласиться, когда мы говорим, допустим, о каких-то компенсаторных там историях, да, вот слепой человек научился вот так делать. Ну, потому что он компенсирует то, что у него нет, чего у него нет, в связи с отсутствием зрения. Но у тебя же получается, что слепой человек — это в каком-то вот плане, ну, сверхчеловек, то есть у него есть...
Не сверхчеловек, это дополнительные способности. Чем он компенсаторных отличается? Компенсация – это мое стремление всегда, это вот, ну, чем занимается реабилитация. То есть у нас вся реабилитация направлена на то, чтобы слепого вернуть к норме, правильно? То есть все зрячие занимаются максимально, чтобы он как будто зрячий, как будто
не норма. Вернуть к норме, а наиболее, скажем так, функционировать, наилучшим образом функционировать.
Ты слышишь, вот ты даже слово говоришь «наиболее».
Наиболее возможно, все,
да. Да, наиболее возможно, и опять ты к норме. Ты головой к норме привязываешь. Так. Понимаешь? Мы говорим о том, что... Что такое экстрабилити? Это я слепой, я в новом мире, в новых талантах, я в этих новых силах живу. Мне не надо зрения обратно. Мне не надо зрения обратно, я классно в этих силах живу. И они, эти экстрабилити, они развиваются не просто благодаря ограничениям, а еще успешной социализации. Когда ты не сидишь дома на диване, да, а когда ты мучаешься, но взаимодействуешь с представителями других социальных групп.
Но и ты тогда компенсируешь, компенсируешь все равно?
Не компенсируешь, ты развиваешься как слепой человек. Ты ничего не компенсируешь.
Хорошо, назови какую-нибудь свою экстрабилити.
Ну, вот, правда, вот эта толерантность к неопределенности, она точно есть, да. То есть это вот зрячим же людям это вообще не понять. Мы сейчас обучаем зрячих людей, когда управлению. Я говорю, вот представляете, я управляю коллективом на яхте. Значит, у меня два человека передо мной стояли, я им что-то говорил, они ушли, ничего мне не сказали. Вместо этого пришли еще трое других. А я с ними разговариваю, продолжаю, да.
И мне надо догадаться... Ты не знал, что у тебя аудитория сменилась?
Конечно, да. Мало того, потом эти три тоже ушли, я не понимаю, что у них на лицах, да, поняли, не поняли, а в этот момент там вообще какая-нибудь сложная ситуация, а я ее тоже не вижу, мы швартуемся, и надо вообще помолчать. Имеется в виду, что а мне надо продолжать, а я управляю, понимаешь? И это у меня происходит каждый день. Каждый день, то есть у меня происходит... Мне непонятно, кто пришел, кто появился. Если я всех буду переспрашивать там по 10 раз, ты подошел, как тебя зовут, ты точно, что у тебя на лице, ну, понимаешь, да? Вот это, и это экстрабилити, вот оно появляется, что интересно, про что я сегодня тоже хотел поговорить, оно проявляется, вот это очень интересный момент, когда слепые люди управляют зрячими. Вот именно управляют. И это мне открыло Влада Хмелевская, которая у нас была слепая девушка, которая из экстрабилити Латвии, коллеги Насти Проскуряковой. Мы с прошлого года стали еще слепых людей тренировать как руководители экспедиции. И Влада-то приехала, она в такой небольшой панике там была. И она мне сказала, и мы это поняли, она говорит, она такая довольно продвинутая. У меня же, говорит, никогда в жизни не было опыта управлять зрячими коллективами. И еще большими массовыми мероприятиями. Один ушел, другой пришел. А это совершенно другое. Одно дело мне встроиться, а другое дело управлять. Вот. И мы тогда, да, поняли, что это целая история для слепых людей, как научиться, и это особая экстрабилити, как научиться управлять зрячими людьми. А если мы не будем уметь управлять зрячими людьми, о каком партнерстве или чем-то другом вообще может идти речь?
Ну, подожди,
и поэтому мы начали делать, да, такие тренинги в школе слепых. Да, как управлять. И вот это экстрабилити, оно как раз вот и формируется, толерантность неопределенности. А она входит в топ-10 мягких компетенций, как его называют, зрячих людей, бизнесменов. Толерантность к неопределенности.
Ну, там это необходимо, да? Конечно. Да,
вот а мы, для меня это как воды попить, понимаешь? Для меня, вот в чем прикол экстрабилити, я это тренирую каждый день, да, и для меня это как воды попить. Двое ушли, трое пришли. А для обычного человека, представляешь, какой стресс? Я иду по улице, я перехожу дорогу, ну, раз в три раза я сбиваюсь с пути, куда-то иду, тут машины идут, я не понимаю, я потерялся. Ну, да, это через 2-3 дня происходит, понимаешь? А я иду, я дальше иду, я понимаю, сейчас я куда-то выгребу, я где-то там начну ориентироваться, понимаешь? То есть я это на автомате каждый божий день тренирую, как слепой. Но при взаимодействии, да, и при взаимодействии со зрячими людьми они могут этому быстро учиться.
То есть ты можешь учить этому зрячих людей, тот навык, который есть у тебя, потому что
да,
ты...
Да, причем не то, что вот, он им для бизнеса давайте нужен. Встанем и будем толерантность к неопределенности, а мы, они во время взаимодействия со мной, они на автомате этому учатся.
А как? Как это работает? Как они? Потому что у них-то этой неопределенности не возникает, вот используя твой пример. Они понимают, кто когда пришел, кто когда и куда ушел.
Они, во-первых, они не могут со мной глазной контакт поймать.
Понимаешь? Это да. Вовремя. И вот это, кстати, зачастую зрячих людей выбивает.
И в этот момент убивает. Они как раз... В этот момент они... Это один из способов. А я с ними разговариваю спокойно. Представляешь, да? А он стоит его подламывать. Я знаю, что его подламывает. Понимаешь? Он на автомате раз в глазки, значит, раз там ничего нет. А он в этот момент глазами ищет кого-нибудь из зрячих сбоку, ну, спасение, да, типа, что с ним делать.
Когда? Кстати, это частая история, когда вот незрячие
в зрячем коллективе,
да. И они начинают между собой перемигиваться не потому, что да, они тебя да. не уважают, а потому, что им нужна поддержка. А ты этой поддержки
дать не можешь. Конечно, да, потому что когда ты на слепого смотришь, на глазки, у нас есть такая функция у людей. Мы на автомате представляем себя на его месте. Представляешь? То есть человек первый раз, когда слепого увидел, он вынужден представить, что он слепой. Можете представить? Это жуть вообще. Поэтому он быстро ищет, конечно, спасение где-то в глазах, чтобы, да, чтобы смоделировать такого, понимаешь? И мы учим слепых людей, как управлять этим моментом. Потому что слепой должен управлять этим инклюзивным взаимодействием в этот момент. Ни в коем случае не смеяться, не обижаться, дать человеку там продышаться, вот эти заземлить эмоции, уважительно относиться, если он начал разговаривать не с тобой, а с твоим сопровождающим, мы понимаем, что он в жуткой панике, стрессе, понимаешь, да?
То есть ты ему не просто говоришь, слушай, давай-ка ты веди себя нормально, а ты пытаешься еще понять, почему он так поступает?
Конечно, так это... Мы обучаем слепого управлять инклюзивной коммуникацией, потому что зрячий человек никогда этого не сможет. Проще слепого научить, потому что зрячий... Для него он попал как этот... У него жуткий стресс, ему как паяльник в спину дали. Понимаешь? Вот. А слепому человеку мы можем объяснить, и мы вот молодежь тренируем. Вот это особенно первый момент. И недавно опять парень, молодой у нас массажист, 23 года, Артур, он армянин, и очень интересный товарищ, он с детства слепой, у нас в медколледже учится. Он классный вообще. У него, знаешь, какая экстрабилити? Знаешь, некоторые слепые по звуку ориентируются, эхолокация там,
ну, да, щелкают
там языком. Вот, у нас есть этот, на набережных Челнах такой парень, забыл, как зовут, Ленар. И вот этого тоже Артур, он тоже так ориентируется с детства. Он, знаешь, такую интересную мелодию насвистывает, так раз, насвистит в одну сторону и видит всех. Вот, и он классную такую вещь говорил. Мне, говорит, родители, говорит, же... долго не говорили, что я слепой. Я, говорит, ходил без трости, печку топил, да, все, да. Потом сказали, что слепой, начали его так вот немножко, да, ограничивать. А, вот. У него вот такие экстрабилити. И тоже был вот этот тренинг, где мы объясняли вот эту структуру, что первый контакт с зрячим человеком – это гарантированно у зрячего стресс. И ты должен продышать, помочь ему, помочь, и так далее. И он потом рассказывает, он поехал первый раз на поезде домой, в Чернушках живет, Пермская область, и его сопровождение, один поехал, да, его сопровождение на вокзале встретили в Екатеринбурге, довели до вагона, и все, вроде нормально, говорит, все было, вагон-то раз, а там проводница, и она в панику, понимаешь?
Она не знает, она что в панику, с ним делать.
Да, она в панике, она не знает, что с собой делать. Он говорит, вот хорошо, я знал эту структуру. А она говорит, как вы поедете, как вы, ну, знаешь, как вы в туалет будете ходить, да, ну, человек плетет, да, как бы. Вот. Он говорит, а он, чтобы ее успокоить, говорит, да я, говорит, недалеко, я до Чернушки. Она говорит, какой до Чернушки, там у меня вообще дети садятся. Вот. И он говорит, хорошо, я знал эту структуру, подышал, подождал, и все нормально. Естественно, он поехал с ней в поезде. Естественно, когда она продышала эту эмоцию, она начала о нем заботиться. Естественно, они лучшие друзья, они там все на свете, понимаешь? Но если бы он не знал эту структуру, он бы перепугался, обиделся, понимаешь? И, да. А так он с уважением посмотрел, человек продышался, и все, они начали взаимодействие.
Слушай, то есть, а не получается, что вот эта мысль про extrability приводит незрячего человека, слепого человека к мысли о том, что он не просто такой же, как другие, или не просто у него есть какая-то особенность, а что он, в принципе, лучший. То есть тогда получается слепой, как такой сверхчеловек.
Не лучше, а смотри, вот мы что пытаемся слепым научить, чтобы он понял, вот ты правильно, в правильную сторону начал, что он не понял, что он лучше, а что он понял, что он другой, и что это не столько превосходство, сколько ответственность. Сколько у слепых людей появилась функция. Это не только слепые же, у глухих свои экстрабилити, у колясочных свои. Это не то, что лучше, это то, что у меня есть ответственность. Я те экстрабилити, которые я влево показываю рукой, тренирую на улице, я ими, раз могу влиять, я должен это делать, понимаешь, в позитивном плане. Вот это не про превосходство, это про ответственность. У меня когда есть возможность 5 минут, и живые есть люди, зрячие, я их обязательно прогуляю завязанными глазами, понимаешь? Потому что я знаю, что он полгода будет счастлив. И это не столько, что я там супер-пупер. Мы говорим о том, что экстрабилити обязательно нужно применять. И это, ну, это такая работа-то, не бей лежачего. Потому что с теми же экстрабилити, да, они у тебя есть, но каждая твоя новая встреча, когда ты демонстрируешь экстрабилити, люди же... Первая реакция – это кошмар, ужас, паника. Ступор вот такой, понимаешь? То есть, ну, такое превосходство.
Я сейчас вспомню свой шок. Сейчас расскажу. Это было... Ага. Я еще был совсем маленький, учился в школе, и поехал я на... Ну, большинство... Многие наши зрители не знают, что это такое. Поехал я на конференцию незрячих аспирантистов. Как-нибудь расскажем о том, что это такое, но уже не сегодня, естественно. И там был дедушка. Я сейчас уже не вспомню. То ли из Омска, то ли из Томска. И он, внимание, значит, совершенно роскошный. Он был тотально слепой. Ему было что-то к 70 годам. А мне было 12. Да? Но когда тебе 12, ему 70, ты начинаешь думать, слушай, а тебе 70, ты еще живешь? То есть ты даже про 50-летних иногда так думаешь. Да, а вот этот дедушка, он играл на трости. Значит, у него к трости была привязана струна. Он варьировал натяжение этой струны. И вот совершенно замечательное там во время концертов он играл песни, играл мелодии. Вот. И к нему все такие: «Василий Феоктистович, а на трости сыграйте, а на трости сыграйте». И я не был научен пользоваться тростью. Я увидел, что трость – это классно. Прежде всего, вот это Василий Феоктистович Квашнина, у которого была вот эта музыкальная трость. Я думаю, слушай, если трость бывает такая, то я хочу. Вот, может быть, это его умение замечательно играть на трости со струной. Может быть, было какое-то такое extrability, может быть, не слишком полезное в практическом точке зрения, с практической точки зрения, но контактообразующая функция здесь есть, это точно. Вот это такое яркое воспоминание, которое... Вот я никогда такого больше не видел. Но это когда я такое увидел, на тросте музыку играть. Ребята, это класс.
По поводу инклюзии и IT-сферы, вот тоже, пока ты хороший
сейчас,
этот пример...
Сейчас подойдем, потому что сначала с письмами разберемся, с сообщениями, давайте, потому что нас иначе будут уже разносить слушатели. Mm-hmm. Вот, не надо разносить, мы почитаем. Анатолий пишет из Казахстана. С ценностью делается невозможно, полностью согласен, поскольку у нас в Казахстане проблема вообще с доступностью различных сайтов, и мы с этим пытаемся бороться». А у меня сразу такой вопрос, Олег. Вот смотри, когда мы пытаемся бороться с проблемой, решать проблему недоступности сайтов, мы что делаем? Мы пишем администратору и говорим, вот мы слепые, у нас программа экранного доступа, и ваш сайт с нашей программой не работает. И первая реакция у тех, кому мы пишем, зачастую как раз бывает реакцией шока. Вот из твоего опыта, да, как лучше подходить к решению этих задач, когда есть некая организация или есть некоторый человек или кто-то, и ему нужно донести, что есть какие-то слепые, которые этим сайтом тоже пользуются, особенно если это сайт, допустим,
видеоконференция. Что мы открыли в этом плане? Люди же то же самое, на работу устраиваются, когда слепые, первый шок и до свидания, да? Значит, тут это свеженькое открытие, хочу поделиться. Тут самое главное не первая, а вторая встреча. То есть, когда ты планируешь первую встречу или первый контакт, ты думаешь не о том, что в первом контакте, а как сделать вторую встречу, когда у него шок пройдет. Это первое. И второй хороший способ, который мы делали в онлайне, сейчас делаем в офлайне, это инклюзивные социально-культурные мероприятия. Песни, танцы, управленческие поединки. Как только человек проходит через реальное взаимодействие, а его пригласили, давай вот с нами попоем. Не надо нам сайты делать, пойдем в управленческие поединки, пойдем круглый стол сделаем. И когда он на практике участвует во взаимодействии, он сразу же понимает, во-первых, что здесь никто не умрет. Он же, когда про слепых думает, он думает, что вот трое слепых где-то умирают, а мне надо этим сайтом как-то еще похоронить с почестями. Это жуткие картины у человека были. Вот. И поэтому нужны инклюзивные социокультурные мероприятия, когда он попел, поплясал, там шпрады поразгадывал, управленческие поединки поделал, и он видит, во-первых, что человек действует, что ему действительно это нужно, и он спокойно эти сайты будет делать. И мало того, да, они еще будут доволен и так далее. Это инклюзивные социокультурные мероприятия.
Олег, слушай, меня на самом деле покоробило от одной вещи, которую ты сказал. Я тебе это озвучу, но я также озвучу нашим слушателям-зрителям. Друзья, пишите, мы сейчас все-таки дойдем до комментариев, до ваших. А я скажу, от чего пока покоробило. Ты говоришь этому человеку, давай попоем, и, значит, вот мы идем там петь, танцевать и так далее. Мне кажется, или я ошибаюсь, но мне кажется, что как раз в нашей незряческой среде мы танцуем и поем гораздо больше, чем делают это зрячие люди. Они скорее идут...
Я, наверное, неправильно сказал, да, или ты меня неправильно понял.
Вот возможно.
Нам нужно с этим человеком организовать не показать, что мы певцы и танцоры. Нам нужно в любом социокультурном мероприятии организовать взаимодействие. Понимаешь? Это может быть песни, танцы, там что угодно. Имеется в виду, чтобы он вживую повзаимодействовал.
Это может быть, например, я не знаю, грубо говоря, викторина по Гарри Поттеру.
Что угодно. Вот что угодно. Регата, викторина. Я так глюсу для этого. Слепые все боятся там. Лишний раз петь для зрячих, но бог с ним, да. Вот.
Может, я зря так. Сейчас нам напишут по этому поводу.
Все правильно. Мы же должны это обсуждать и говорить. Мы придумали такой проект «Инклюзивные игры». Допустим, мы это делаем, инклюзивные игры, там вот тоже прогулки с завязанными глазами, там на колясках катаем, глухие там азбуку жестов. И мы, допустим, 2 года подряд делаем инклюзивные игры на подстанциях «Газпрома» в области. То есть представляешь, насосную «Газпрома» приезжаем, и прям весь коллектив, они у нас бегают, прыгают там с завязанными глазами. Сначала все в шоке, потом все довольны. Знаешь, что потом происходит? Без нашей договоренности. Мне звонят и говорят, слушайте, нам из «Газпрома», нам надо слепых массажистов на работу.
Представляешь? И мысль такая приходит, потому что они вас увидели, да, и вот как бы...
Они не просто увидели, они повзаимодействовали. очень важный вот этот вот контакт, взаимодействие, телесный контакт, взаимодействие. Ты не представляешь, как слепой человек выглядит в глазах у зрячего человека, который их никогда в жизни не видел. Вот ты не представляешь. Это хуже монстра. И они в этом не виноваты. Вот надо понять, что они в этом не виноваты. И пока слепой человек к нему не подойдет, мы не споем, у него будет он жуткий монстр.
Ну да, ведь на самом деле мы...
И надо очень уважительно к этому относиться. Вот слепым надо научиться очень... Я слепых детей, когда обучаю в школе, я говорю, им же кажется, вот слепым, который с детства, все вокруг слепые, все знают, что они слепые. Я говорю, ребята, вот ты сейчас выходишь из школы Мартиросяна слепым, выходишь за колесо, поворачиваешь налево, и тебе в этот момент на ногу наступает белый индийский слон. Что с тобой произойдет? Ну, это вообще кошмар, да. Я говорю,
школа
то же самое...
это школа в Верхней Пышме, по-моему, да?
Да, слепой, да. То же самое, когда человек первый раз в жизни встречает слепого человека. То же самое. И надо к этому научиться относиться с уважением.
Вот, потому что иногда...
Или обижаются, или хихикают.
Мы попадаем в такой порочный круг. Они нас не принимают, мы в ответ их не принимаем. Говорю, что вы за дебилы такие. Они утверждаются в мысли о том, что мы дебилы.
И тогда да, все хуже теперь, Олег, подарок от нашего коллеги парусов духа Йоханнеса Марселя. Человек, которому 70 лет, он парусник. Он 40 лет проработал в школе для людей с ментальными особенностями, учителем труда. Классный мужик, яхтсмен, Йоханнес Марсель, сам он голландец. И вот. И мы с ним ведем семинары по инклюзивному взаимодействию там в разных странах. И он гениальнейший вопрос придумал. Я начинаю семинары с вопросом, зачем нам нужны слепые, а он гениальнейший вопрос придумал и в начале своих семинаров задает. Когда мы занимаемся инклюзией? Вот я занимаюсь инклюзией, да? I'm making inclusion. Whom I must include? First of all, кого я должен первым инклюзировать? Кого? Олег. Если я занимаюсь инклюзией, кого я должен включать?
Но если ты...
Да.
Наверное, зрячих или
людей ни в коем случае. Инвалидностями. Если я занимаюсь инклюзией, я должен в первую очередь включать себя.
Так а ты уже, раз ты занимаешься, ты уже себя включил.
Ты включил, но неосознанно. Всем кажется, что если я занимаюсь инклюзией, я должен про другого думать, слепого там. Если я вхожу в инклюзивное взаимодействие, я думаю, я должен в первую очередь думать про себя, как я буду себя включать в инклюзивное взаимодействие. Понял,
да? Да, вернемся еще раз.
Когда порочный круг разрывается.
То есть ты не думаешь просто про то, чтобы его перевоспитать, ты все-таки задаешь вопросы о себе.
Я реорганизую контекст, в котором ему будет интересно, и в котором я понимаю, как это будет происходить. Я знаю сценарии. У меня есть варианты, понимаешь? Я гарантированно понимаю, что у него будет стресс. Я, конечно, могу там писать в ООН, чтобы всех научили работать со слепыми, но слепых 0,1% и всех остальных учить слепыми, со слепыми – это бред. Ну, просто бред. Вот, и это не надо. Проще 0,1% слепых людей обучить, как вот управлять этим контекстом. Еще и порочный круг... Чем больше, тут же, понимаете, чем больше моя цель или мои потребности зависят от другого, тем, а это неправильная цель моя, да. Чем больше я могу сам сделать самостоятельно, тем это более правильно, это здоровый вариант и так далее. И чему мы обучаем своих людей по всему миру это делать, понимаешь?
Да, мы на минутку еще вернемся к нашим сообщениям, потому что люди пишут. Частый вопрос задают здесь, в частности, Антон Попов спрашивает из Омска. Здравствуйте, а как попасть в проект «Паруса Духа»? Я думаю, что просто дать можно Антону контакты Олега Колпащикова. И дальше.
Кстати, «Белой тростью», да, есть там проекты «Паруса Духа». Заходите, там все написано, да, и мои контакты есть, там написано подробно. Да, всех ждем с удовольствием. Да.
Про всякие конфликты пишет Регина Филатова. «За дело, войдя в конфликт и так, чтобы выяснять, реже. А вот наорать и убежать история не такая уж и редкая, как мне кажется».
Да, но это же, да. Это страх, это... человек не может войти в конфликт, он как раз испугался и убежал. Что-то наорал и убежал, да.
А я тебе скажу другой вариант страха. Это было со мной. Значит, я проявил себя на работе как раздолбай. То есть откровенно раздолбай. Значит, там была ситуация такая. У нас тогда наш офис перешел на новый мессенджер. Да, мессенджер называется Slack. Эта штука на телефон устанавливается, работает, все круто. И я тебе скажу, с речью она работает великолепно. То есть никаких отмазок у меня не было. И вот как-то, ну, мое раздолбайство выразилось в том, что в чате, в Slack, в рабочем чате было обсуждение важного вопроса, и я это проигнорировал. Я это даже не прочитал. И вот наш менеджер проектов в праведном гневе говорит: «Олег, ну почему вы не читаете Slack? Ну почему?» А потом она вдруг: «Ой, извините, вы же не видите». И я ей сказал: «Эль, ты знаешь, вот первая твоя реакция была правильная, потому что я не читаю Slack, потому что в данном случае я как раздолбай. Угу. А вот то, что я не вижу, это тут совершенно ни при чем».
Очень сложно.
Что она сначала начала на меня бухтеть, как на любого сотрудника, а потом она просто испугалась. «Ой, что я делаю, он же не видит».
Ты про это, Олег? И мы и тут искусство слепого человека, опять же, войти в конфликт. Именно так, чтобы... Конфликт же для чего нужен? Чтобы я думал по-другому после него, правильно? Чтобы я изменился. Вот хороший конфликт. Чтобы я что-то понял и изменился, понимаешь? И опять же, вот очень сложно войти в конфликт. Там поорация — это да, вот там что-то гаркнуть — это да. А именно сложно в конфликт, когда там поняли что-то, осознали, да, вот это, конечно, жутко сложно. Потому что, ну, иди попробуй. Он испугался, и все. И это лучше. И вот гениальная, конечно, вещь — управленческие поединки, где мы тренируем это дело, как войти в конфликт с другой, вот реально в конфликт, через который прирастаем.
С другой культурой? Я правильно услышал?
Да.
Слушай, мир слепых – это все-таки в каком-то смысле другая культура?
Или конечно, Олег, сейчас? Ну ты чудо этот. Я 20 лет видел, 27 лет про это. Я по-другому хлеб режу, по-другому с людьми разговариваю, все по-другому. Это реально другая культура. И они... Самый бредовый... Вот знаешь, есть тренинг на понимание инвалидности. Самое глупое название в мире. Никогда в жизни зрячему человеку слепого не понять. Никогда в жизни. И это не нужно делать. Это абсолютно другая культура. Нам нужно понимать, что, как мы можем расти за счет взаимодействия с другими культурами. Понимаешь? То же самое зрячий с детства, слепой с детства никогда не поймет зрячий. И не нужно этого делать. Нужно только понимать, во взаимодействии с зрячим, как я прирастаю.
Ну, подожди, но есть в межкультурной коммуникации есть переводчик, есть специалисты по коммуникации. Угу. И хороший переводчик
никогда в жизни.
В двух культурах. Может ли быть такой переводчик между культурами слепых и зрячих?
Это могут быть такие, которые мы говорим, организаторы инклюзивного взаимодействия, которые, значит, обладают компетенцией переводчика. Каким бы ты переводчиком ни был, знаешь, как родной язык проверяется, какой у тебя родной, знаешь, нет?
Ну, наверное, на каком-то ругаться начинаешь.
На каком ты считаешь большие числа? Крупные числа, да, когда, на котором ты читаешь, там, умножение, это твой родной язык. И ты все равно будешь в той культуре, понимаешь, да? Переводчик, да, он может организовывать взаимодействие, но до конца понять друг... Я никогда не... Вот с глухими работаем, мне это невозможно. Ницше еще про это писал. Это невозможно. Это невозможно понять глухих, это не нужно делать. То же самое, они никогда не смогут там понять слепых и так далее. То же самое, ну, до конца ты стратегию мышления там другого человека, просто другого человека, никогда в жизни не поймешь. Ты ее не представишь, внутри не проиграешь. Никогда в жизни. И это не нужно делать.
Регина тебя спрашивает, а разве тифлопедагог не переводчик?
Если хороший тифлопедагог, он переводчик. Но вопрос в том, что мы же говорим о том, чтобы переводчик был не просто так вот коммуникацию, а нам надо организовать коммуникацию, чтобы слепые и зрячие позитивно влияли друг на друга. И чтобы они благодаря этой коммуникации, они не просто общались, а прирастали, понимаете? И немногие люди так умеют организовывать взаимодействие.
То есть чтобы... ты... Да, Олег, извини.
Ага. То есть смысл в том, что мы... Да, ну, представляешь, то есть мы должны со слепым так организовать взаимодействие, что за счет слепого зрячий прирастал. Ну, вот из тифлопедагогов покажите мне, чтобы осознанно кто-то это делал, такие сценарии.
Слушай, ну я так понимаю, что у тебя, в принципе, отношение к тифлопедагогике довольно неоднозначное.
Я да не нормально. Хочу... Почему? Это имеется в виду, что тифлопедагоги, они прекрасно адаптируют людей с инвалидностью, там, слепых людей. Сейчас просто задачи меняются, и мы сейчас задачи новые ставим.
Так.
Я же не говорю, что они плохие.
Твоя задача не в том, чтобы адаптировать слепых к жизни в зрячем коллективе, а в том, чтобы помочь зрячим и слепым взаимодействовать. Я правильно услышал?
Да, да. Чтобы, да. Адаптация – это первый шаг. Это первый шаг. Мы говорим про второй шаг. Мы говорим про второй шаг, про взаимодействие, про активную позицию, про активную культуру, про активное влияние. И у слепых богатство, они просто этим не делятся. Они жадничают. Да, слепые жадничают. Потому что, еще раз говорю, да, мы правильно организуем инклюзивное взаимодействие на 3 дня, и человек меняет жизнь. Представляешь? То есть 3 дня взаимодействия с продвинутым слепым, и человек жизнь меняет.
Это... Мы не всегда даже осознаем, ты говоришь, жадничают, а я, наверное, тут возражу, потому что мы просто не всегда осознаем, что у нас есть.
То есть я шучу, конечно, да.
Мне сначала надо понять, что это у меня есть.
А если и понимаю, проверить на практике, как это влияет. Вот, Олег, это очень важно, что мы делаем. В этом ты будешь убеждаться в инклюзивном взаимодействии не один год, год, два, потому что мало чего я сказал на столах. Тебе же надо саму на кого-то повлиять, посмотреть, как он поменяется, понимаешь? Убедиться это саму, потому что на словах это не передается.
Я понимаю, что я-то это видел в жизни. У меня просто, в отличие от тебя, не было... скажем так, для тебя эта история, она конкретно организована. То есть вот намеренно вы делаете шаги для того, чтобы это стало. У меня это по жизни бывало неоднократно, но, ну так я упрощенно скажу, само получалось. То есть я не делал намеренных шагов. А вы делаете намеренные шаги?
Да, мы делаем это осознанно, просто мы понимаем, раз есть богатство, мы еще термин такой придумали – social mining. Социальная добыча. Майнинг. Социальная добыча. Сейчас мы готовим инклюзию. Да, социальная добыча. То есть мы понимаем, что в этой социальной сфере есть богатство, золото. Нам надо его добыть, отмыть и поставить на гора.
Слушай, ты прямо говоришь, как нефтяники. У них там тоже добыча, нефтя, масла.
Ну, я так для сравнения. Так, да, для понимаю. Сравнения. То есть, у нас... Ты же правильно говоришь, я всю жизнь это на автомате делал, но просто осознанно эти... А почему это... Да, если это работает, представляешь, если... А это роль слепых. Первый же Валентин Гаию открыл. Знаешь, нет? Обсуждали мы с тобой?
Мы с тобой не обсуждали. Я-то знаю, но мы же в эфире не одни, к счастью. Поэтому расскажи. Угу.
Да. Значит, Валентин Гаию, ну, все знают, он первым начал учить слепых. Сначала это француз. Он сначала делал это в Париже. Мастерские первые открыл в конце 18 века, все правильно, 250 лет назад. Угу. Потом он в Петербург переехал и сделал у нас тоже мастерские, и 10 лет их делал со слепыми, и потом уехал в Париж. Так вот, в 17 году, 1817 году, когда он уехал, он выпустил, они очень малоизвестны, 7 тезисов о воспитании слепых. Они малоизвестны. Мало того, в Париже, вот у нас общество Валентина Гаи, наши партнеры, у них музей, они не знают про эти тезисы. А там 7 тезисов, очень интересный 7-й тезис, они у нас на сайте есть. 7-й тезис Валентина Гаи говорит о том, что деятельность слепых нужно обязательно приводить в пример всем склонным к лени. Особенно как пример соревновательности для здоровой, зрячей молодежи. То есть он впервые открыл вот такую мотивирующую функцию, ну, он ее еще не разбирал, но он открыл, благодаря своим мастерским, мотивирующую функцию слепых. Понимаешь? А это 200, это вот первый такой настоящий инклюзивный принцип.
Олег.
Вот это было 200.
Олег, а мне не по себе. Может быть, это моя проблема. Но вот смотри, я сейчас представил себе ситуацию. Там, допустим, про меня, да, говорят какому-нибудь зрячему оболтусу. Но ты сидишь и руками трясешь, и ничего не делаешь, да? А вот эти там слепые или слабовидящие, или вот, не знаю, вот он слепой, Олег Колпачев, или он слабовидящий, Олег Шевкун. Вот они делают. А ты, зараза такая, раздолбай такой, ничего не делаешь. Вот ты посмотри на слепых. Я не очень уверен, что хочу быть таким мотивирующим примером,
Олег,
потому что
Олег,
в этой мотивации сразу заложено, он такой обделенный,
Олег,
и он делает.
Олег, а тут мы уходим. Ты сейчас говоришь такой про примитивный цирк. Вот, а мы говорим о том, что это сценарий, допустим, это не надо... Человеку надо организовать взаимодействие со слепым, не надо ему ничего объяснять. Ты берешь Олега Шевкуна, берешь еще какого-то человека, садишь их в паруса духа, в лодку, вы спокойно там делаете гуманитарную экспедицию 3 дня, ты с ним взаимодействуешь, там еду готовишь, ему ничего не надо объяснять, что ты остолок. Он смотрит на тебя, с тобой взаимодействует, все сам понимает, бежит и жизнь имеет.
А что, гораздо слепые, все проще попадают, на... А что слепые, которые попадают на паруса духа, они у вас такие крутые, реабилитированные, они там еду готовят?
Нет, нет, у нас и всякие бывают, и они, ну... По большому счету, конечно, человек, который совсем не реабилитирует, он не попадет. Сейчас, секундочку.
Да, к сожалению, у нас время.
Да, время. Слепые, да, слепые, значит, совсем не реабилитированные, но они сами не приедут. Более-менее все равно реабилитированные попадают на яхту, потому что не реабилитированный, он просто не соберет. Вот. И тот человек, который... Ты пойми, что для зрячего человека, вот для нас там было, что вслепую картошку почистили, ну, как воды выпили, правильно? А для зрячего человека, он, когда я вслепую чистил картошку, я это делаю, используя абсолютно другие способности. И он, когда на это смотрит, он рядом со мной, у него в этот момент в мозгу начинает вопрос, а как это он делает? На автомате. И в этот момент он тебе мозги раздвигает.
Понимаешь? Я вижу разницу, Олег, между тобой и мной, потому что я многое умею делать, но когда я чищу картошку, у зрячего человека другая реакция. Да, я почищу, быстрее будет, что ты будешь мучиться. Тут еще надо, чтобы мы, или, по крайней мере, те незрячие люди, которые во всем этом участвуют, чтобы им действительно было что показать. Потому что, ну вот, да, я бы не стал.
Ну да, экстрабилити тут, да, то есть... Тут человек, слепой человек, только что ослепший, у него нет экстрабилити, надо все. Я урок английского языка, да.
Так, ну все. Мы должны... We've got to finish. Там нужно
Can I call you in 2 minutes?
Олег Колпачиков просит человеку, чтобы перезвонил через пару минут. Да, тут пишут много, но мы сейчас уже не успеваем, потому что мы договаривались с 17 до 18. С этим собеседником нужно больше времени. А международная конференция...
Или чаще, да.
Или чаще. Международная конференция «Цифровая инклюзия» будет где и когда?
В Екатеринбурге 10-11 декабря. Все подробности на сайте «Белой трости». Включайтесь, пожалуйста, да, и в наши инклюзивные онлайн-мероприятия, тоже информация у нас есть на Фейсбуке, на странице «Белая трость», на сайте. Включайтесь, предлагайте свои, тащите нас в свои проекты, да, критикуйте, давайте взаимодействовать, чтобы нам... У нас сейчас огромная, конечно, перспектива открывается, но реальное счастье такое, поэтому пользуйтесь этим моментом, пользуйтесь друг другом. В хорошем смысле, да. Здорово, спасибо.
Настя Проскалькова не успела прочитать твои сообщения. Ничего, в следующий раз. Ну, тем более, ты и в нашем проекте тоже. Так что вот. И всем тут Рустам вижу, Армен, да, чьи сообщения не успел прочитать. Простите, друзья, с Олегом мы обязательно еще как-нибудь встретимся.
Если какие-то вопросы, переправляйте на почту. Там, если что-то там... Да, я...
Олег Колпачиков, спасибо огромное. И не будем мешать. Ибо преподаватель английского языка любит пунктуальность.
Спасибо огромное. Сюда, Олег, до встречи.
Друзья, Тифлострим завершается. Завтра у нас в центре внимания. У Кристины Павловой в гостях будет тифлопедагог. Да, тифлопедагог Марта Любимова. Ну и следите за анонсами. На этой неделе много всего интересного. Тифлострим. Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.